Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Храните себя в любви Божьей». 35 лет тому назад Бог положил мне на сердце открыть приют для мальчиков в одном из городов штата Нью-Йорка. У меня было неподдельное чувство, что Бог стоял за этим делом. Однако после полутора лет существования этого дома государственные власти наложили на него такие ограничения, что мы не могли больше существовать. Они сказали, что мы должны иметь в своем рабочем штате психиатра, а также католического священника или раввина на случай, если мы возьмем к себе мальчиков из католических или иудейских семей. Мы просто не могли существовать при таких условиях и должны были закрыть наши двери. За это короткое время я смог взять только 4 мальчиков. И после того, как мы прекратили нашу деятельность, я потерял связь с ними. Я всегда считал, что этот случай был один из самых моих сильных просчетов в моей жизни. Больше 30 лет я все задумывался, зачем Бог вообще позволил нам его открыть. Но на прошлой неделе я получил письмо от одного человека по имени Клиффорд. Он рассказал следующее. «Брат Давид, я был один из тех 4 мальчиков, направленных 35 лет тому назад в ваш дом детским агентством. Моя мать и отец были евреи, но они разошлись, и моя мать опять вышла замуж за другого. Она была такой бунтовщицей, что отправила меня в католическую школу. Я был крещен в католическом соборе в возрасте 11 лет. Вскоре после этого наша семья перестала функционировать нормально. Я сам должен был убирать весь дом полностью, готовить кушать, смотреть за моим младшим братишкой, заботиться о маме и в то же самое время по утрам развозить газеты. Однажды я должен был взломать дверь в мамину комнату, где я ее нашел лежащей на полу с пеной у рта. Вокруг валялись пустые бутылки от таблеток. Я посещал огромный католический собор, ходил на исповеди, преклонялся, перебирал четки. Но я только боялся Бога. Я был уверен, что ему не было никакого дела до меня. Ни я, ни моя мама не знали, что скоро придет социальный работник из государственного офиса, чтобы поместить меня в ваш приют. Но мне так хотелось уйти от издевательств моего отчима, от бедности, от попыток самоубийства моей матери, что я согласился и очутился в вашем приюте. Работники приюта были для меня такие любящие, добрые люди. Они изучали с нами Библию и водили нас в церковь. Однажды они взяли нас в маленькую церковь, где проходило пробудительное палаточное собрание. Я был таким огорченным внутри и таким унылым. Это было там, в той маленькой церкви, в этой палатке, где Дух Святой начал стучать в мое сердце. Однажды вечером я уже больше не мог держаться. Все эти годы боли, растерянности и беспомощности выходили наружу. Я задыхался. И тогда я услышал, как проповедник сказал: «Иисус любит тебя». Я упал на колени и молился: «Боже, я не уверен, что ты действительно существуешь или что ты слышишь меня. Но если ты в самом деле существуешь, пожалуйста, прости меня и помоги мне. Я хочу, чтобы кто-то полюбил меня, потому что я чувствую себя таким отверженным, обиженным судьбою и потерянным». В какой-то момент я почувствовал, как будто кто-то вылил на мою голову теплую патоку, и она начала растекаться по всему моему телу. Вся моя обида растаяла. С этого дня Господь полностью овладел моим сердцем. Брат Давид, это было 35 лет тому назад. Сейчас Бог призывает меня проповедовать и дает мне возможность стать служителем. Я нашел вас по интернету. Это спасибо бурлило во мне все эти 35 лет. И я просто хочу сказать вам спасибо за вашу заботу. Я теперь знаю, что такое любовь Божья. Письмо этого человека доказывает мне, что абсолютно ничего, что мы можем делать для Христа и делаем, не остается напрасным. Этот приют не был неудачей. По крайней мере, один потерянный, сконфуженный еврейский мальчик открыл для себя значение Божьей любви. Он знал только страх перед Богом, пока не пришел к алтарю. Как печально осознавать, что многие миллионы людей, подобно Клиффорду, растут, ничего не зная о Божьей любви. Они никогда не знали любящих родителей, поэтому они и не знают, что такое любовь Божия. Они живут жизнью, исполненной страха, растерянности и отвержения. Однако также трагично осознавать, что многие верующие, которые вкусили Божьей любви, так никогда и не научились, как же войти в полноту Божьей любви. Они знают доктрину Божьей любви, они часто слышали проповеди о ней, однако не знают, что значит быть хранимым в Его любви. Дух Святой недавно напомнил мне этот отрывок из послания Иуды. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Когда я прочитал эти стихи, я услышал, как Дух Святой тихо прошептал мне: «Давид, ты так и не вошел в полноту и радость моей любви. Ты богословски все правильно понимаешь, но сам еще не пережил наслаждение и покой, сохранение себя в моей любви. До сих пор ты был в ней только по лодыжку, но ведь есть целый океан любви, в котором ты можешь плыть». Библия преисполнена истинами о любви Божией, но иногда я позволяю себе думать о том, как Бог вообще мог меня полюбить. Не то чтобы я сомневался в Его любви, просто с моей стороны был недостаток в том, чтобы хранить себя в познании и уверенности Его любви ко мне. Это и явилось причиной написания настоящей проповеди. Я хочу, чтобы все вы узнали о том, как хранить себя в любви Божией. Любовь Божия должна быть открыта нам Духом Святым. Частичное откровение о Божьей любви мы получаем, когда рождаемся свыше. Если вы спросите большинство христиан, что они знают о Божьей любви к ним, они ответят: «Я знаю, что Бог любит меня, потому что Он отдал Сына Своего умереть за меня». Они вам процитируют место Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это чудесно, когда вы начинаете понимать эту истину. Вы вдруг начинаете понимать: Бог любил меня, когда я был потерян, несовершен, совершенно чужой Ему. И Он доказал свою любовь тем, что принес Сына Своего в жертву за меня. Однако только некоторые христиане познают, как хранить себя в любви Божией. Мы кое-что знаем о нашей любви к Богу, но редко ищем откровений Божьей любви к нам. Если бы вы попросили большинство христиан найти в Писании места Божьей любви к вам, они смогли бы назвать только несколько. Однако правильное понимание любви Божией является секретом для победной жизни. Многие верующие становятся холодными и ленивыми, потому что не знают о Божьей любви к ним. Они не знают, что их самое сильное оружие против сатанинских атак – это быть полностью уверенными в Божьей любви к ним через откровение Духа Святого. Позвольте мне поделиться несколькими истинами, которые Дух Божий открыл мне о любви Его к своему народу. Бог любит свой народ той же любовью, которую Он имеет к своему Сыну Иисусу Христу, сидящему одесную Его. В своей последней молитве на земле Иисус сказал: «Отче, потому что Ты возлюбил меня прежде основания мира». Какая чудесная мысль! Христос был возлюблен Богом прежде создания мира, прежде чем что-либо появилось в космосе, прежде чем была сформирована хоть одна планета, прежде чем появились Солнце, Луна или звезды, прежде сотворения Земли, прежде сотворения человека, Иисус был возлюблен Своим Отцом. Затем Иисус молился этой замечательной молитвой: «Отче, Ты возлюбил их, как возлюбил Меня». Он также молился: «Да любовь, которую Ты Меня возлюбил, в них будет, и я в них». Иисус просто говорил этим: «Отец, я знаю, что Ты возлюбишь тех, которых я сделаю моим телом, так же, как Ты возлюбил Меня». Согласно слов Иисуса, в Божьих глазах Христос и Его Церковь – одно целое. Апостол Павел применяет иллюстрацию человеческого тела. Он говорит, что Христос – это глава, а мы – члены Его тела, кость от костей и плоть от плоти Его. Бог все покорил под ноги его и поставил его, Христа, выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Потому что мы члены тела его, как написано, от плоти его и от костей его. Здесь подразумевается то, что если Отец возлюбил Иисуса от начала, Он возлюбил и нас. В самом деле, когда человек был еще мыслью в Господнем уме, он уже знал все члены наши и предусмотрел план нашего спасения, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Я верю в неограниченное предвидение Бога. Я считаю, что Отец знал всех от начала, тех, кто откликнется на Его призыв преобразиться в подобие Христа. В своих псалмах Давид пишет, что он был возлюбленным Богом в утробе матери. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой, зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня предназначенные, когда ни одного из них еще не было». В сущности, Давид говорил: «Прежде чем я был сформирован в утробе матери моей, ты знал все мои дни наперед». Бог всегда любил Сына Своего и нас с вами, потому что любовь Его вечна, как и Он Сам. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное. Иисус не заработал любви Отца тем, что пошел на крест, или своим послушанием, или своей любовью к Отцу. Никто не может заслужить Божью любовь никаким образом или какими-либо делами. С другой стороны, Бог не начал любить вас с того дня, как вы покаялись и приняли Христа своим Господом. Он не начал внезапно любить вас, когда вы стали повиноваться Его Слову и ходить в Духе. Вы уже были любимы. Любимы им от вечности. Как долго Бог любил вас? Он любил вас всегда, потому что Он есть любовь. В этом вся Его сущность. Он любил вас, когда вы были еще грешником. Он любил вас в утробе матери. Он любил вас прежде создания мира. Никогда не было начала Его любви к вам, и не будет конца. Когда Бог перестанет любить вас, Он перестанет любить вас тогда, когда перестанет любить своего Сына, что невозможно. Христос сказал: «Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Сейчас мы сможем лучше понять, что Иуда имеет в виду, когда наставляет: «Сохраняйте себя в любви Божьей». Он говорит: «Ухватитесь за эту истину и никогда не упускайте ее из виду. Познание любви Божьей вам нужно для того, чтобы иметь утешение и силу. Оно освободит вас и будет хранить в свободе». Апостол Иоанн добавляет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил вас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Хранить себя в любви Божией значит знать и полностью доверять себя Его любви даже во время трудностей. Любой может радоваться, когда находится в присутствии Святого Духа на высотах Божьих, вне искушений и вне соблазнов. Но Бог хочет, чтобы мы хранили себя в Его любви во всякое время, особенно в моменты наших искушений. Апостол Иоанн объясняет нам очень просто, как мы можем хранить себя в Божьей любви. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Короче говоря, если мы пребываем в любви Божией, мы пребываем в Боге. Слово «пребывать» в этом месте означает оставаться в состоянии ожидания. Другими словами, Бог хочет, чтобы мы ожидали обновления Его любви каждый день. Мы должны жить каждый день в сознании того, что Бог всегда любил нас и всегда будет любить нас. В реальности же большинство из нас постоянно ускользает из Божьей любви в зависимости от наших эмоциональных спадов и подъемов. Мы чувствуем себя безопасно в Божьей любви только тогда, когда ходим правильно. Но мы теряем уверенность в Божьей любви всякий раз, когда мы попадаем в искушение или испытание, особенно во время наших падений. Однако это и есть то время, когда мы должны особенно быть уверены в Его любви к нам. В этих отрывках он говорит: «Не имеет значения, какое испытание встречается вам на пути. Вы никогда не должны сомневаться в моей любви к вам. Если вы по-настоящему доверяете моей любви, тогда вы живете так, как я хочу». В 31 главе книги пророка Иеремии мы видим замечательную иллюстрацию Божьей любви. Израиль находился в состоянии отступничества. Народ начал процветать и разжирел, увлекаясь всякого рода нечистотой. Они повернулись к идолам и начали прелюбодействовать и блудить. Израиль полностью забыл все милости Божьи, которые он проявлял к ним. Затем внезапно все их похоти опротивили им. Они потеряли всякое удовольствие в восполнении своих греховных наклонностей. Очень скоро они начали взывать: «Господи, мы заблудились, обрати нас к себе». И Господь услышал вопль их покаяния, и его любящее сердце обратилось к ним. Он начал наказывать их своим могущественным, исправительным жезлом, и Израиль плакал: «Ты наказал меня, и я наказан. Обрати меня, и обращусь. Когда я был обращен, я каялся». Послушайте слова Господни в тот момент. «Как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь, потому простер к тебе благоволение». Вот что мы должны знать о любви Божией. Господь говорил это своему народу: «Я должен был наказать вас и сказать жесткие слова правды. Но даже и тогда вы грешили против меня, несмотря на всю благость и милосердие, которые я продлевал для вас. Вы повернулись против моей любви, отвергая меня. Несмотря на все это, внутренность моя возмущается за вас. Я всегда помнил о вас во времена всех ваших трудностей и борьбы, и, конечно, явлю я вам милосердие свое. Я прощу и восстановлю вас». В третьей книге пророка Иосии Господь сравнивает отступившего Израиля с блудницей. Он говорит Иосии: «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам». Бог сказал Иосии дать Израилю иллюстрированную проповедь своей любви к ним, хотя они и блудили. Он говорил этим: «Вы очень нагло согрешили против меня и стали подобны блуднице на уличном перекрестке, но вы все еще остаетесь в браке со мной, и я люблю вас. Я буду для вас, и вы будьте для меня». Мы видим образ такой безусловной, восстанавливающей любви из письма одной дорогой сестры во Христе, которую мы получили недавно. Она написала: «Год назад я находилась в блуде. Я написал вам анонимное письмо с просьбой помолиться обо мне. Я была в ужасном состоянии по причине этого обмана в моей жизни. Я была рождена свыше, и Дух Святой работал надо мной. Сейчас мои отношения с мужем и с моим замечательным Господом восстановлены. У нас очень много было областей в жизни, которые нуждались в восстановлении после 43 лет совместной жизни. Ваши проповеди обличили меня и в то же время помогли мне еще больше довериться любви Божьей. Как никогда раньше я удостоверилась в том, как сильно Бог любит меня». Божья любовь оказала сильнейшее воздействие на эту женщину. В то же самое время незнание Божьей любви может иметь противоположный эффект. Смотрите, что пишет другая женщина: «Я так часто чувствовала, что Бог только хочет, чтобы ударить и наказать меня за то, что я сделала. Поэтому я была такой жесткой и недружелюбной по отношению к другим, стараясь розгой наставить их на правильный путь. Но сейчас мне просто хочется бежать к Нему, чтобы получать от Него любовь и милость, и показывать ее другим. Я устала быть судьей других людей». Слава Богу, она сейчас желает пребывать в Божьей любви. Любовь Божия дается нам только через Иисуса Христа. Согласно словам апостола Иоанна, все совершенство Божьей любви пребывает в Иисусе. Он пишет: «От полноты Его все мы приняли». Как мы получили любовь Отца? Мы получили ее посредством пребывания во Христе. Но спросите вы, почему так важно знать, что любовь Божья приходит к нам через Христа? Какое это имеет влияние на нашу повседневную жизнь? Знание этого факта не является только библейской концепцией. Наоборот, познание того, что любовь Божия дается нам посредством Иисуса Христа, имеет прямое отношение к тому, как мы себя храним в Его любви. Видите ли, мне недостаточно знать только, что Бог всегда будет любить меня и никогда не перестанет любить меня во всех моих переживаниях. Он хочет также, чтобы Его любовь производила определенное действие на меня. Какое же влияние любовь Божья оказывает на нашу жизнь? Многие христиане ответили на откровение Божьей любви, как на лицензию грешить. Они убеждают себя: Бог любит меня безусловной любовью. Он должен любить меня, несмотря на все мое пьянство, блуд и поиски удовольствий. Его милость больше моих грехов. Такие люди попирают Божью любовь. И поэтому мы должны брать пример с Христа. Иисус сказал нам уже, что Отец возлюбил нас таким же образом, как возлюбил Он своего Сына. Так какое же влияние имела любовь Отца на жизнь Сына? Плодом отцовской любви во Христе явилось Его желание представить Себя в жертву живую за других. Иоанн пишет: «Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу Свою». Вот какой плод дала Божья любовь в Его Сыне. Он отдал Свою жизнь в жертву за других. Вторая половина этого стиха говорит, какое влияние она должна оказывать на нашу жизнь. Здесь говорится: «И мы должны полагать души свои за братьев своих». Любовь Божия ведет нас к тому, чтобы и мы представляли наши тела в жертву живую. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что это значит в самом деле полагать свою жизнь за своих сестер и братьев? Павел не говорит здесь о том, что нам надо стать мучениками за имя Господне на чужой земле. Не говорит он и о том, чтобы стать донором своих органов. Не имеет он в виду и то, чтобы мы заменили собой какого-то преступника, приговоренного к смертной казни. Христос единственный, кто принес эту жертву. Нет, только тот христианин может принести жизнь и надежду для своих братьев, кто умер для себя, кто умер для этого мира, своего «я», своей гордости и амбиций, тот, кто подчинил себя святой воле Божьей. Этот мертвый христианин позволил Духу Святому произвести духовную инвентаризацию своей души. Он видит несовершенство и греховность своего сердца и по своей собственной воле идет к Божьему алтарю, взывая: «Господи, очисти все это». Он знает, что только будучи очищен через кровь Христа, он может положить душу свою за своих братьев. Это и есть та единственная, самая важная истина, которая дает мне возможность продолжать духовную брань. Когда я полностью уверен в том, что Бог всегда простит и восстановит меня, у меня есть сила, чтобы противостоять всякому искушению. Я знаю, что Он со мной во всем, что бы я ни встретил на своем пути, и что Он будет любить меня до конца. Я могу упасть иногда, но я знаю, что Он ожидает меня в конце моей борьбы, и я буду восстановлен и любим им. Храните себя в великой Божьей любви к вам. Это будет вашей силой во всех испытаниях. Аминь.
Воспою Тебе, Иисус, я духом сердца своего великий, всемогущий, Бог великий, всемогущий. Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения. Вознеси меня, Господь, к вершинам Духа Твоего, великий,
Бог великий,
всемогущий,
всемогущий,
Бог великий,
Бог великий.
тебя в своем сердце. Храню завет твоей крови в новом сердце. Горит огонь твоей любви.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».